говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Александр Тубельский, президент Ассоциации демократических школ, директор Московского научно-педагогического объединения «Школа самоопределения». Вопросы будут задавать Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиас», и Артем Соловейчик, главный редактор издательского дома «1 сентября». Ведет программу Владимир Бабурин. По традиции биографии нашего гостя с Лисаном чем проще. Родился в 40-м году, работает учителем больше 40 лет, директором больше 20, кандидат педагогических наук, президент Ассоциации демократических школ и директор школы самоопределения, по оценкам писавших о нем журналистов и специалистов. Тубельский очень консервативный человек и одновременно очень новаторский педагог. Автор многих книг по педагогике, назову лишь одну, называется она «Учитель, который работает не так». Прочитав ее, сделал вывод, что все учителя, в том числе те, которые учили меня, работали и работают так, а учитель Тубельский не так. Потому как есть распространенное педагогическое мнение, что ребенку прежде всего нужны твердые знания, а учитель Тубельский считает, что ребенку прежде всего нужен внутренний стержень, а знания — это уже потом. Еще одна педагогическая аксиома – ребенок должен отличаться усердием и послушанием. А учитель Тубельский считает, что на самом деле ребенок, каждый ребенок уже отличается от всех изначально, и нельзя их сравнивать друг с другом, а нужно растить у каждого его собственную самость. И в этих своих убеждениях Александр Наумович чрезвычайно консервативен. Думаю, что именно поэтому его считают радикальнейшим из новаторов. А сам он сказал замечательную вещь: «Я много чего в жизни боюсь, но я не боюсь ничего в том деле, которое я делаю в образовании». Все правильно?
Да, примерно так.
Тогда первый вопрос. Вы президент Ассоциации демократических школ и директор школы самоопределения. Два важных слова. Демократия и самоопределение. Как родители ваших учеников относятся к демократии и самоопределению своих детей, которые вы им в своей школе предоставляете?
Вы знаете, было время, когда наши дети были обыкновенные дети Измайлова. Так, ну, кто есть в микрорайоне, те дети и приходили в школу. И самые разные. Но, правда, когда я начинал работать, был гребень демократии, и в обществе, соответственно, были такие настрои. Поэтому вроде бы, ну, принимали эти наши ценности, принимали родители. Теперь положение, с одной стороны, лучше, с другой важнее или лучше для нас. Дело в том, что стали приводить в школу родителей много те родители, которые хотели бы, чтобы их ребенок учился в свободной школе, чтобы он был свободным, чтобы он получал свободное образование. Я не знаю, сколько таких людей в Москве, но каждый раз и каждый день, вот буквально вчера, значит, одна мама забирает ребенка и говорит, ему нужен режим, ему нужен жесткий режим, ему нужны отметки и так далее. Вот, я ее уговариваю, что не надо пацана, потому что он хороший и так далее. Нет, мы попробуем, забирает ее в обычную школу. А другая мама рыдает и плачет в такой же класс принять у ребенка из обычной школы, где его просто замучили, и когда он приходит из школы, он закрывает за собой дверь, и там сам переживает, он ни с кем не разговаривает, стал дерзкий, злой и так далее, потому что его считают большим хулиганом, а детям говорят, вот так не делайте, как он, это самый главный хулиган в нашем классе. И вот на этом противоречии мы, собственно говоря, и живем. И действительно, наши родители, ну, я не могу сказать, что все подавляющие, но они разделяют с нами ценности свободы. До определенного предела они не только помогают школе, но и прислушиваются, когда мы говорим, что также и в семье надо создавать такую же ситуацию, иначе будет ножницы такие для ребенка. Вот. И таких родителей, ну, мне кажется, все больше и больше. В отличие от общества, как я понимаю, в котором людей, привержены демократии, меньше становится, на мой взгляд, так.
Ну, к этой теме мы еще вернемся, хотя приглашенные журналисты, как всегда, могут задавать именно те вопросы, которые они захотят задать. Пожалуйста, Артем Соловейчик, издательский дом 1 сентября.
Я сразу, Александр Наумович, хочу уходить за слова, которые вы сказали, что вы пришли в школу или делали школу на гребне демократии, а сейчас что-то вот другое. Не про вашу школу, не про то, что вы делаете. Вы возглавляете ассоциацию инновационных школ, демократических школ, да. И вот что вот происходит со школьной системой или со школой, куда мы все идем сейчас?
Для меня это трудный вопрос, потому что я, ну, несмотря на то, что считаюсь я новатор и так далее, я лишен такого безбрежного романтизма и хочу понять действительно ситуацию в стране. И в этом смысле в образовании тоже. Я понимаю, что так быстро демократическое сознание у большинства граждан страны не воспитать, благодаря всей нашей истории, не только последним там 70 годам. Но вот тенденция, я хочу понять, тенденция все-таки в сторону обращения человека к общественному, обращения человека к равноправию, обращения управленцев, я не знаю, власти и так далее к этому или нет. Я не могу сказать, что это... Назад пока не могу сказать. Но я не могу сказать, что это как бы вперед вот идет вот эта самая демократия. В этом смысле и в образовании тоже. Да, у меня есть очень много данных, что в образовании все больше и больше закручиваются гайки, как, собственно говоря, во всей стране. Вот. С другой стороны, я вижу удивительных людей, директоров школ, учителей, которые понимают, что уже невозможно по-старому работать с этими детьми, что и это мой, пожалуй, главный тезис, что ниоткуда не возьмется демократическое сознание у большинства общества, сверху его демократию не насадишь, уже пытались, до тех пор, пока не появятся граждане. Откуда они появятся, эти самые граждане, если не из школы? Поэтому школа здесь играет важную роль.
Эдуард Агидыш, пожалуйста.
Вот, я бы хотел задавать вопрос такой, наверное, типичный вопрос иностранца, который не все понимает о том, что здесь происходит. Но здесь бывают, например, частные школы, которые бывают везде. Бывают и государственные, но государственные бывают по-разному. Есть государственные школы платные, где есть государственные школы, где надо платить много, а есть государственные школы, где, в принципе, можно как-то туда отправлять своего ребенка бесплатно. А кто следит за этой системой? Развивается самостоятельно?
Я понимаю, я могу сказать, что моя школа бесплатная, совершенно бесплатная. Единственное, есть попечительский совет, и те, кто хочет или может, они там сдают сюда какие-то средства. Никаких условий при приходе ребенка в школу о том, что заплатить или перечислить, у нас нет. Для меня это принципиальная вещь. Но прежде всего потому, что школа, которая основана на демократических ценностях, она должна представлять собой разные слои общества, естественно, как в большом обществе. Ну и поэтому обуславливать это какими-то деньгами невозможно. С другой стороны, очевидно, что школу в целом загнали в такое положение, что для того, чтобы выполнить свои задачи, даже государство и общество, она вынуждена где-то искать эти самые средства. Инвесторы к нам не идут. Когда какой-нибудь родитель говорит мне: Александр Ильич, вот я хочу сдать в фонд совета школы там 5000 рублей, только пожалуйста, я говорю, идите к казначею, только пожалуйста, никому не говорите мою фамилию, я понимаю, почему он такую инвестицию, на чего он боится и так далее. Вот. И в этом смысле следить за этим вообще должны органы управления, так? Они вроде и следят, но не давая как бы средств для школы нормальных, я не только про Москву говорю, прежде всего, может быть, не по Москве, а то, что я вижу в регион, не давая средств, они понимают, что они толкают на незаконные поборы, как мы это говорим, так? Потому что в государственной школе, об этом объявляет наш президент, а далее общее образование в стране бесплатно, вот. Тем не менее, все равно вынуждены как-то это делать. Хотя государственные школы принципиально, по закону и по всему, они школы бесплатные.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня президент Ассоциации демократических школ, директор Московского научно-педагогического объединения «Школа самоопределения» Александр Тубельский. Вопросы задают Эдуард Агидыш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиас», и Артем Соловейчик, главный редактор издательского дома «1 сентября». И я хочу продолжить тему, которую начали вы, Александр Наумович, продолжил Артем. Действительно, в 1985 году стремление построить демократию вообще и демократическую школу в частности было более чем понятно, в общем, вполне соответствовало, как тогда говорилось, духу времени, хотя речь шла в 1985 году еще даже не о демократии, а всего лишь о демократизации. Вы строите школу как действующую модель открытого гражданского общества.
Да.
Но вы должны понимать, как учитель, что сегодня, когда Россия выстроена по вертикали, причем она достаточно свободна и с желанием сама по этой вертикали выстроилась, ваши выпускники выйдут совсем в другую жизнь, совсем не в такую, какая у них была в вашей школе. И жить они будут в стране, начальник которой носит фамилию вовсе не Черчилль, которому демократия сильно не нравилась, но он все-таки признавал, что ничего лучшего человечество не придумало. Вот вы ощущаете свою ответственность?
Да, несомненно. Мало того, мы не занимаемся таким глубоким научным мониторингом, там, судя по выпускнику, хотя бы надо, но на это большие нужные средства и так далее. Но потому что выпускники школы все время вокруг школы часто встречаются, видятся, приходят и так далее, мое ощущение, моих коллег, что ничего такого, о чем вы говорите, не происходит с моими выпускниками. Видимо, не только ощущение себя свободным человеком, что вот у ребят, у моих есть, так, чуткое внимание к манипулированию ими, когда кто-то пытается манипулировать, они очень чутко на это реагируют, так, и, в общем-то, овладение некоторыми умениями, которые я называю универсальные умения, так, умение представить себя, умение общаться, умение доказывать и аргументировать и так далее, делает их вполне приспособленным в этом обществе. Я не могу сказать, что они революционеры, переворотчики и так далее. Вообще не зовем ребят на Сенатскую площадь, ни в коем случае, так. Но, тем не менее, вот это вот воздух свободности и это самое сознание, и некоторое умение действовать в самой разной среде дает им такую возможность, в общем, не выделяться, не отличаться, не бить белую ворону, и, главное, никаких драм. На этой почве никаких драм не было у моих выпускников.
А сами не пойдут на Сенатскую площадь?
Не знаю, потому школа называется самоопределение, то самоопределение всегда актуально, то все совершается актом. Кто-то, может, и пойдет. Но целенаправленной работы по этому поводу никто в школе не ведет.
Артем Соловейчик, пожалуйста.
Вы директор школы. И то, что вы рассказали историю про то, как одна мама приводит детей, своего ребенка, а другая мама забирает, потому что каким-то образом полагает, что что-то будет более правильно своего ребенка. Как вам кажется, как можно было бы определить или характеризовать, какая школа хорошая, а какая не очень? Потому что для родителей только так вопрос и стоит. Какая школа хорошая?
Конечно. Родители, каждый хочет, чтобы была хорошая школа. Но, исходя из своих ценностей, он понимает хорошую школу по-разному. Одни родители в первом классе достают учителей и говорят: скажите, а в вуз он поступит? В вуз он поступит, ему учителя говорят, его проблемы не в поступлении в вуз, у него вроде там хорошая головка и так далее, его проблема в обрыве общения всякого, он не может с другими детьми там общаться и так далее. Родители пропускают мимо ушей и говорят: нет, а вот какой вуз он поступит? И из этих ценностей они выбирают ту самую школу, которая, значит, дает, ожидает им чаяния. Другие родители действительно понимают, даже из своего собственного опыта школьного, что 11 лет быть в казарме, 11 лет быть в лагере в таком, в концентрационном, 11 лет быть в этой самой вертикали, и, как сказал один мальчик: мама, чего ж ты мне сразу не сказал, что я 11 лет вот буду в этой тюрьме, так? Вот, то, соответственно, исходя из этих ценностей, они предпочитают хорошие школы, где ребенок комфортно, куда он бежит. Кстати, многие наши родители так говорят. Он мчится в школу, да, если бы у него больше там знаний были, но он рвется в школу, так? Другая мама, которая приводит к нам в школу, говорит: ну, это же не дело, что я веником его из-под дивана вытаскиваю, а там прячется в школу, не хочет идти. Вот от этих ценностей хорошая школа отличается. Для меня, например, лично, это школа, где ребенка признают человеком, где он равноправен, где он имеет право на ошибку, где он может искать, где ему не записывают дневник, чтобы бегал на уроки физкультуры или еще всякие глупости, а там, где он себя ощущает полноправным, где он может высказываться, там, где ребенок субъект широкого образования, своего образования и так далее. Вот для меня такая же. И там, конечно, в той школе, где толерантный, гуманистический, демократический уклад жизни. Это особая статья, но это для меня очень важно в образовании.
Эдуард Агидаш, пожалуйста.
Сейчас идут много разговоров о том, что нужна безопасность в школе. Даже говорили вчера, что несколько тысяч, я уже забыл сколько, школ не отвечают по стандартам. Что вы представляете как безопасности в школе?
Конечно, нужны какие-то внешние меры для безопасности. Забор вокруг школы, чтобы он был, и чтобы каждый, кто бы хотел, туда не проходил. Охранник, допустим, в школе, который действительно спрашивает, кто и чего. Ну, там эти всякие тревожные кнопки и так далее. Но с другой стороны, я убежден, что безопасность в школе – это все-таки дело не только, а может и не столько педагогов. Это дело те, кто должен создавать эти условия в городе, в микрорайоне и так далее. Милиции, правоохранительные органы и так далее. Нельзя ради безопасности оставлять учительницу дежурной, ночной дежурной в школе, потому что она боится мышей в школе, понимаете, и вовсе никаких террористов. И это неправильно. Но вот, а с другой стороны, эта безопасность, пусть меня простят мои коллеги, директора школ, приводит к другой стороне дела. Ради безопасности школа все больше и больше становится закрытой. И прежде всего закрытой для родителей, от дедушек, для бабушек и так далее. С ребятами можно разговаривать о свободе, о демократии сколько угодно, я так в одной школе видел. А когда я выходил из этой самой школы, я видел подпирающих стенки маленького вестибюля перед школой бабушек, мам и так далее, которые ждали своих ребят из школы, а их в школу не пускали в цели безопасности, пройти в школу на урок, поговорить с родителями, с ребятами, вообще понять, чем живет их ребенок, во многих школах затруднено. Я это коллегам всегда говорю в упрек, потому что школа не должна быть закрытой в этом смысле. А как это сочетать с безопасностью, это нам надо решать вместе. Я знаю школы, у которых идея каждому ребенку сделать такой чип электронный, который бы показывал, где он в данном месте находится, что с ним происходит, кнопки и так далее. Можно ухищрения всякие, какие угодно делать. Одна директриса мне показывала камеру слежения, которая в каждом углу школьного коридора стоит, говорит, я все вот вижу, вот учителя опаздывают на урок, вот они разговаривают, и посетовала. Как жалко, что у меня не хватило денег на микрофоны. А то бы я слышал все, кто тут говорит. И она еще выдавала эту школу за школу будущего. Я ей сказал, нет, это невозможно, нельзя себе представить. Вот, с одной стороны, безопасность, конечно, важна, что там говорить, мы все страны в этом живем. А с другой стороны, очень не хотелось бы, чтобы школы закрывались от людей, от общества, от родителей.
Александр Ильич, вы больше 40 лет работаете учителем. Вот, на ваш взгляд, насколько сейчас изменились школьники? Вот когда я учился, 60-е, 70-е годы, все было проще. В первом классе записывали в октябрята, в третьем в пионеры, в седьмом в комсомол. Довольно поздно мы взрослели. Я, например, знаю одного человека, который в 11-летнем возрасте вот себя осознал, был исключен из пионеров. Звали его Владимир Константинович Буковский. Других примеров я не знаю. А вот сейчас, как они у вас самоопределяются? В какие стороны?
Ну, видите, во-первых, по поводу того, насколько эти самые дети отличаются от тех, что были раньше. Мне трудно немножко сказать, потому что я вот все время 42 года с ними, да, и они как про своего ребенка, где можно сказать, не видишь, как он там изменился, хотя другие видят, потому что они все время с нами. Но поскольку я могу сравнить разных ребят, поколений и так далее, да, изменились. Я не знаю, в каких процентах и так далее, но изменились, ну, вот для меня, как педагога, важно, они стали больше визуалами, я так понимаю, то есть визуалами, для которых картинка, видеоряд становится важнее и является источником пополнения знаний о мире, чем слова какие-нибудь, чем книги. Никуда-то тут не денешься, мы живем в этот самый век, и это надо учитывать абсолютно, так? Вот. В этом смысле изменились. Значит, для нас, как для педагогов, важно менять свои средства, учитывая вот это визуальное поколение. С другой стороны, и это вот самое главное, вот я буду читать лекции 1 сентября, я читал лекцию 1 сентября для 10-11 класс, такая актовая лекция, я буду говорить о нравственных ориентирах молодого человека, потому что очевидно, что старые ориентиры нравственные выброшены, и ориентиры библейские и так далее, естественно, не для всех. Вот. А вот где же искать, а это свойство юности, вот этот ориентир нравственный в людях, в ситуациях и так далее, попробую с ребятами про это поразмышлять, потому что это поколение отвечает действительно ситуации к крушение в обществе вот этих нравственных ориентиров и так далее. Я сейчас не говорю, хороши они или были плохи при советской власти, но то, что это разрушение, да, есть, а на место этого приходит то, что поверхностно лежит ученику, эти поп-дивы, эти, значит, мужчины, которые... как это называется, живут за счет женщин, эти работники, которые меньше работают, но больше получают, потому что это неправильными словами, там, где закон не является хоть какой-то нормой для человека, вот это вот все это же вокруг есть. Как в этом выстроить себя? Как в этом... Помните, у Маяковского выражение «юноша обдумывающего житье, думающего жизнь делать с кого? Делай ее с товарища Дзержинского». Ушло это, естественно, так? А с кого ее делать, эту самую жизнь? Вот это очень важно. Это самая проблема молодого поколения.
А я правильно вас понял, что они стали более недоверчивыми? Вот нашему поколению говорили, мы живем в самой лучшей в мире стране, и мы на слово верили.
Вы знаете, я бы не сказал, что они стали недоверчивыми во всем, а вот относительно вот этой вот идеологии, да, они более чувствительны к ней. Так, мало того, я знаю среди молодых людей такое представление вообще разговор о государстве, о стране. Лишь бы с ним только не связываться. Мы сами будем строить свое дело, мы сами это все, но я бы не хотел попасть вот в этот самый водоворот государственных требований, государственных норм и так далее. Это очевидно.
У Артема Соловейчика временно очень короткий вопрос, а у Александра Наумовича очень короткий ответ.
Ой, я хотел задать очень серьезный вопрос по поводу того, что в школах, как говорите, денег не хватает, и никогда не хватало, и во всем мире не хватает. Образование всегда недоплачено, потому что оно огромное, и как черная такая, ну, дыра, которая забирает. Да. И вот пошли по пути, когда деньги в стране появились, нацпроектов. Это, на самом деле, не короткий вопрос, он большой вопрос. Этот путь... стратегически верный, когда выбираем как-то лучшие школы, лучшие учителей и им платим.
То, что надо опираться на лучших, на крепких, я в этом согласен. Другой вопрос, как мы их отбираем и для чего мы их отбираем. Это особый разговор, я бы хотел на нем остановиться.
Александр Ильич, а давайте получше. Тогда вот да. Запомним, как мы их отбираем и для чего мы их отбираем. Угу. Два вопроса поставили и ответим на него после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода». Это программа «Лицом к лицу».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня вторая годовщина Бесланской трагедии. 3 сентября 2004 года при взрывах в захваченной террористами школе и последовавшем штурме погибли сотни заложников. В Северной Осетии в 13 часов 5 минут в это время 2 года назад в школе произошел первый взрыв. Была объявлена минута молчания. Затем в небо были выпущены 333 белых воздушных шара по числу жертв теракта. Траурные мероприятия проходят сегодня по всей России. В центре Москвы милиция разогнала несанкционированный пикет памяти жертв Бесланской трагедии. Задержаны 14 участников акции, в том числе Лев Пономарев, директор правозащитного движения «За права человека». В акции участвовали около 100 человек. В карельском городе Кондопога задержано более 100 участников массовых беспорядков. Накануне вечером милиция разогнала толпу, которая вновь начала громить торговые точки, принадлежащие выходцам с Кавказа. В город стянуты дополнительные подразделения ОМОНа. В Комсомольске-на-Амуре еще 3 школьника госпитализированы с диагнозом серозно-вирусный менингит. Всего в Хабаровском крае заболели более 900 человек, в основном дети. Российский танкер «Лучегорск», задержанный в Гвинее, освобожденный, покинул экономическую зону этой страны. По данным российских агентств, все члены экипажа здоровы. Командование сил НАТО в Афганистане заявляет о серьезных потерях, понесенных талибами в боях на юге страны. В субботу в провинции Кандагар войска НАТО и афганские правительственные силы начали операцию «Медуза» по ликвидации баз талибов в районе Панджвай. Власти Ирака сообщили сегодня о задержании Джумы эс-Саэди, второго человека в иерархии Аль-Каиды в Ираке. Ас-Саэди был, в частности, организатором нападения на шиитскую мечеть в городе Самара в феврале этого года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня у нас в студии Александр Тубельский, президент Ассоциации демократических школ, директор Московского научно-педагогического объединения «Школа самоопределения». Ведет программу Владимир Бабурин, а вопросы задают Эдуарда Гедыш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиос», и Артем Соловейчик, главный редактор издательского «Дома 1 сентября». Артем успел до сводки новостей задать вопрос. Напомню его основные темы. Наверное, первое слово – это «деньги». Второе слово – это национальные проекты.
Видите, как отбирать лучшие школы и лучших учителей?
Я много по этому поводу обсуждал тогда, когда обсуждалась не только идея национального проекта, ее выдвинул, как известно, президент, вот, а когда обсуждался механизм этого дела и так далее. Вот. Я убежден, что такой национальный проект поощрения, я говорю сейчас о поощрении лучших школ, как один из элементов национального проекта, нужно хорошо понимать, для чего это сделано. Даже если мы поощряем сильных и лучших, то для чего мы это делаем? Несколько лет назад в Соединенных Штатах Америки я был, и они тоже сделали там, выдали грант лучшим школам, так, в Штатах. Причем грант большой, он был тот же самый миллион, но только в долларах. И они нам мне сказали, а ничего у нас такого не получилось. Школы эти построили себе стадионы, но образование в штате нисколько не улучшилось из-за этого. И я когда спросил, они мне сказали тот механизм, который наши, к сожалению, сейчас и взяли. Ну, школы написали, что они там хотят развивать. Кто-то поддержал это, там, общественность, там, родители и так далее. И по этим критериям им дали этот сам миллион. Влияние этой школы на то, чтобы ее опыт могли воспринимать коллеги, другие школы, тут что-то менять, было минимальным. Я тогда это сказал им. Вот. И также и говорил и нашим коллегам, и тем, кто это все устраивал. Ну, скажите, пожалуйста, можно театр назвать лучшим или академическим по тем документам, которые директор театра представил? Нет, это никому в голову не придет. Все обязательно будут смотреть спектакли прежде всего, так? А школу почему-то по бумажкам, даже по хорошим критериям, то есть правильная программа на развитие с правильными словами, отчет там о безопасности, что никто там никуда не упал, не попал, письма там поддержки и так далее, это все слова. Когда мне показали в одной комиссии по присуждению этих самых грантов папки и сказали, вы посмотрите, любовные, как папки любовно сделаны, какая восхитительная папка и так далее, то я понял, что да, здесь идет соревнование во многом в смысле бумаг, а не действительно реальной деятельности. А мы в своей школе и в нашей ассоциации давно уже несколько лет разработали идею открытой, демократической, общественно-профессиональной экспертизы школы, где там на 2-3 дня открывается школа, можно ходить на все уроки, обсуждать это, потом вместе с этими школьниками, учителями проект делать дальнейшее улучшение. И тогда эти эксперты, которые соседние педагоги, сами дети из этой школы, ребята из других школ, действительно высказывают свое мнение, что здесь хорошего. Сами же вырабатывают критерии. Это не сложная процедура. Она, конечно, требует каких-то затрат, но она тогда способствует перекачке или осмыслению этого опыта другими школами. Ведь, смотрите, наш Ушинский когда-то сказал, важен ведь не сам опыт, важна мысль, выведенная из него. Ну, из какой ты мысль выведешь из бумаг, которые тебе представили, да еще и написали ученые и так далее. Вот. И я убежден, что вот такие процедуры открытые, открытости такой школы, их реальные действия, обсуждение этого дела, конечно, бы двинуло такой национальный проект. Правда, пока вот на первый год, как я могу судить по Москве и так далее, в список этих лучших школ попали действительно школы, которые известны как лучшие. Так? И это понятно. И первая там стоит, допустим, школа Ефима Рачевского, 548-я, которая, безусловно, и комфортная среда, и интересные всякие идеи и так далее. Но это потому, что те, кто смотрел это, они знают эти школы, так? Вот, еще там ряд школ, вот наша школа попала в десятку там. Вроде бы да, и дело тут не в этих папках. Ну хорошо, вот первый такой мы слой сняли, хотя очень много школ, которые просто за счет красивых слов и всякого такого, я так понимаю, попали. Ну хорошо, а дальше, если мы будем поощрять лучше? И что самое главное? Ну и что далее? А кто взял с них? Я вот недавно был на фестивале педагогическом в Сочи, и вот это вот, ну, первая территория, которая провела этот самый фестиваль, где эти школы-победители не просто отчитывались, а создавали и завлекали к себе, сеть такую создавали, да, другие школы, которые могли бы использовать этот опыт. Это трудно идет, понятное дело, там есть они опасения, и люди не умеют это делать, мало того, это невозможно делать вне детей, вне самой школы, но это, на мой взгляд, очень важная вещь, потому что никакие бумаги не помогут, а мне бы очень хотелось, чтобы национальный проект образования действительно оказал влияние на систему образования.
Эдуард Агедыш, пожалуйста.
Я бы хотел немножко возвращаться к мысли, которую вы выразили раньше, что новое поколение, как это поколение картин, скажем, вот немножко менялся способ понимать реальности. Недавно один мой знакомый, который работает в области современных средств, и он считает, что в области, ну, скажем, информатики и все связано с этим, все меняется очень быстро. Дети очень быстро как-то вникают в эти... А родители никак не могут понять, что там происходит. И очень сложно оценить, насколько они правильно или неправильно пользуются. Вот. Тоже недавно один мой знакомый жаловался, что его сын сидит все время за компьютер, а читать начинает и сразу бросит книгу.
Да.
Как может школа понимать вот эти новые процессы и как может влиять на это?
Я понимаю. Тут, с одной стороны, есть такая ситуация. Проводили исследования не мы, а проводили исследования западные, там, где эти компьютерные технологии в школьном обучении, ну, как бы давнее используют всякие разработки. Оказалось, что особого влияния на эффективность образования, на качество образования, эти самые уроки по компьютеру, виртуальные и так далее, они не делают образование ни быстрее, ни успешнее, ни богаче, ни так далее. Вот. Компьютерные технологии, с моей точки зрения, ну, это как пользование телефоном, телевизором, там, кино и так далее. Они сами по себе не могут сделать это. Хотя школа, конечно, должна учитывать это поколение. Конечно, надо учить ребят использовать интернет, информацию и так далее. Но для своих целей они вообще бесцельно там бродить. То есть и это может все это сделать. Вот мы поэтому считаем, что чтобы ребенок научился подбирать информацию относительно своих целей, интерпретировать ее относительно, опять же, своих целей, так, корректировать ее, на этой основе строить свою гипотезу и так далее, надо. И в этом смысле эти технологии, конечно, и просто я ничего там не понимаю, а мой ребенок гораздо лучше это делает, это неправильный ход, так. Учителей этому надо научить, конечно, нужна компьютеризация, но я бы не стал, ну вот сейчас вот разговор о Свердловске ходит о школе будущего, я бы не стал школу будущего делать только на основе вот этих вот компьютерных технологий.
Александр Номович, когда вы говорили о замещении идеологии, так я это сформулирую, у вас в проброс прошла фраза «библейские заповеди не всем подходят». Вот здесь я с вами позволю не согласиться, по-моему, все-таки подходит всем. Или почти всем, вообще, на мой взгляд, единственная книга в мире была написана, это Библия, а все остальное это вариации на темы, среди которых немало удачных. Вопрос у меня в другом. Почему, если я, или, скажем, Артем, не убиваю, не прелюбодействую, не краду, не произношу ложного свидетельства, не желаю ни дома ближнего своего, ни его жены, ни осла, соблюдаю заповеди, но при этом не верю в Бога, почему мне отказывают в духовности? Почему сегодня между даже не словом «вера», а именно словом «православие» и «духовность» поставили знак равенства, и более того, с этого 1 сентября в некоторых российских школах в качестве обязательного предмета вводится изучение православной культуры?
Я тоже об этом думал, и когда я сказал про то, что вот нравственный ориентир Библии не для всех, я это имел в виду. Безусловно, те максимумы, о которых вы говорите, да, они нормального человека он по ним и живет. Но я говорю об авторитете, об ориентире. Да, это понятно. И разные конфессии, и в конце концов есть дети, которые в это не верят. И пока, слава Богу, что пока не верят, потому что надо к этому прийти, а не просто потому, что тебя крестили, родители опустили в этот самый купель. Вот. И в этом смысле да. Я согласен, конечно, что Библия великая книга, книга каких и так далее, но сразу обрушивать на голову маленького человека вот эти вот тесты путем прямого изучения там Библии, так вот, мало того, в школе и так далее, мне кажется, это неправильно, неправильно. Уже потому что я сказал, что человек сам должен делать выбор, и потому что я руковожу школой самоопределения, и человек должен определиться в том числе по отношению своей к религии, не к религиозным максимум, а не общечеловечные, а к вот той или иной конфессии, несомненно, это его право. И так быстро, ну, я вам приведу один пример. Когда-то родители, когда вот начиналась эта мода на церковь, на церковную и так далее, мне сказал Александр Ильич, давайте позовем сюда батюшку во время перемен, он только будет проходить по коридору, и уже ребята будут дисциплинированные. Я говорю, а что делать ребятам мусульманам? У меня татарских ребят 10%, так? Мне надо позвать мулу. А что делать иудеи? У меня там 7% ребят евреев, значит, этот самый, да? А там появятся буддисты. Я говорю, представляете, по нашим узким коридорам это шествие на каждой перемене. Таким прямым путем, в том числе введение основ этой самой культуры, не пройдешь. Пусть церковь занимается своим делом, пусть ходит открытый, воскресная школа сейчас есть, пусть родители туда приводят. Не надо, на мой взгляд, сегодня многоконфессиональную, в многоэтническую школу, как и наши школы становятся, не надо одну конфессию. Я понимаю священников, так же, как понимаю пожарных или санэпидстанцию. Надо, школа же организована, здесь класс, да, можно прийти, тебе туда ребят привели, и ты давай им все это рассказывай. Сделай так, чтобы к тебе приходили люди, так? Вот. Поэтому все очень любят давать уроки, потому что тут уже дети перед тобой сидят. Думаю, что это неправильно.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня Александр Тубельский, президент Ассоциации демократических школ, директор Московского научно-педагогического объединения «Школа самоопределения». Вопросы задают Эдуарда Гедыш, московский корреспондент португальской газеты «Де Натисиос» и Артем Соловейчик, главный редактор издательского дома «1 сентября». Артем, пожалуйста, ваш вопрос.
По моим цифрам или по моим данным, и потому что я вижу вокруг просто у своих друзей, в семьях, и, кстати, это происходит еще в большей степени на Западе, все больше детей в школу не ходят. Это называется домашнее обучение, это всякие альтернативные пути, а уж не говоря о том, о буме, который снова возник с экстернатом. Особенно старшеклассники уходят все из школ, и самое бурное развитие, какое есть в Москве, это экстернатов. Вот что происходит?
Ну, происходит то, на что должны обращать внимание педагоги, если они беспокоятся не только о своем там предмете и управленце. Это образование, которое беспокоится не только о том, чтобы больше или меньше денег на это дать. Да, происходит переосмысление роли, значения школы в обществе. И в западных странах, и здесь. Не случайно эти взрывы молодежного движения там во Франции, сейчас там в Чили и так далее, это ответ на несоответствие школы как института чаяниям, потребностям сегодня молодых людей, так ее излишняя консервативность, ее излишнее превосходство над реальными потребностями сегодняшней молодежи. Поэтому происходит вот это вот самое дело. Так? Ну, больше всего скажу, что я противник стандартов образовательных. Как бы там ни говорили, в каких-то странах, лучше где-то здесь. Я видел мощное движение Соединенных Штатов против вот этих самых стандартов и тестов. Привез даже много значков таких с собой. Там написано «Мой ребенок – личность». Personality. «But not». И штрих-код написан, понимаете, потому что эта стандартизация, она, конечно, убивает, она прежде всего. Хотя я понимаю, что и монополии, и государство очень заинтересованы, чтобы дать ребенку, как они говорят, базу. Мне кажется, школа для другого. Школа для развития его индивидуальности, для развития его уникальности. Тогда он будет в нее ходить. А когда для этой самой базы, как бы не давали, зачем же я буду ходить на уроки, слушать вот это все, когда при сегодняшних возможностях интернета я могу это сам выучить быстрее, но зато заняться своим любимым делом. И в этом смысле я понимаю, отчего там в Москве, допустим, экстернат так придет. Да, если говорят, ты должен поступить в институт, если родители хотят буквально с первого класса, то на определенном этапе я сам думаю, ага, мне надо готовиться к институту, а не слушать вот эти вот самые уроки, которые никакого отношения к моей будущей работе не имеют. Поэтому это вот так вот. Но главное, это реакция на консервативность, на старинную школу. Ну, что говорить, мы же все знаем, что классно-урочная система, в которой все школы в мире живут, она придумана в 17 веке Яном Осом Каменским, но она не годится для сегодняшней ситуации. Но нужных моделей ее размывания, этой самой системы, конечно, это не революционное дело, но размывание, об этом сегодня мало кто обеспокоен.
Эдуард Геннадьевич, пожалуйста.
Были споры вокруг этого единого государственного экзамена. И я думал, вот школа это тоже место, где стараются выбирать лучших, скажем так, для того, чтобы они в обществе производили, стали хорошими сотрудниками и так далее. Можно ли так найти способ, который оценивает всех? Или надо подойти каждому ребенку по-разному? Как их сравнить?
Я убежден, и в нашей школе мы ведем такие опыты, что оценивать должен учиться себя сам ребенок и сам человек. И он должен сравнивать себя не с другим человеком, а с самим собой вчерашним. Эту мысль, которую высказал Шалва Александрович Монашвили, я все время думаю, это трудно делать, но это главное. Я должен сравнивать себя, ага, я теперь умею то, чего вот позавчера не умел. А то, что Петя лучше меня там решает задачи, я, конечно, могу завидовать, могу не завидовать. У него такое направление, а у меня другое. И совсем нет. А вот это вот самое ЕГЭ, ну, при всей там полезности, которую я понимаю, тем не менее, она уравнивает. Хочешь, не хочешь, уравнивает этих детей. И главное, что она, на мой взгляд, очень вредна для учителей. Потому что многие учителя, вместо того, чтобы учить детей, создавать условия для его роста, они просто натаскивают людей к тестам по этим самым ЕГЭ. И это, кстати, не только наш опыт. Я видел это в Штатах, я это видел во Франции и так далее. Когда вместо урока просто натаскивают на прошлогодний тест вот так, как надо не отвечать и так далее. Я очень боюсь, что мы развернем подготовку к ЕГЭ с первого класса, и что тогда получится. Я думаю, что настоящему обществу, я не говорю про государство, очень нужны люди индивидуальные, уникальные, которые умеют творить, к этому вроде как и все подходит, потому что уже чисто индустриальный путь не годится, значит, нужны творческие люди, а откуда они возьмутся. Вот, поэтому это очень такая сомнительная вещь, это самое ЕГЭ.
Там мне-то как раз казалось, что государству вовсе не нужны самостоятельные, самоопределяющие.
Простите,
и вырабатывающие
государству не нужны, обществу нужны.
Причем не только российскому сегодняшнему государству, а государству вообще, будь то Соединенные Штаты, Франция, Англия.
Абсолютно.
Вопрос у меня, впрочем, о другом. Ваш давний оппонент, он руководил группой, которая как раз разработала один из последних школьных стандартов, господин Днепров, во всех своих выступлениях и тогда говорил, но сейчас он меньше говорит, возможностей таких нет. А говорил он, в принципе, то же, что и вы, что нужно разгрузить чудовищно загруженные школьные программы, что ребенка превратили в какой-то сливной бачок для набивания знаниями. Но вы не поддержали стандарт, который, по убеждению господина Днепрова, сделал бы эту существенную разгрузку. Почему?
Сам Днепров говорил, что неудача потому его варианта стандарта, что его победило предметное лобби. То есть ученые и так далее, разного рода предметников, которые говорят, как можно выбросить эту тему из математики, это невозможно. Как можно выбросить этого писателя и так далее. И вот это вот лобби, да, у Днепрова, если почитать этот вариант стандартов, потрясающие задачи и цели. Я под каждый из них подпишусь, как задачи и цели. А средства остались те же самые, предметные. Он говорит, это потому что стандартное лобби победило. Виктор Болотов, который, значит, инициатор этих самых ЕГЭ, говорит, а потому что мы должны проверять у ребят по ЕГЭ тому, чему их учат. А учат их вот этим самым знанием и так далее. А вовсе не вот проблем. Вот поэтому Ну, во-первых, мне представляется, что стандарт должен быть только относительно условий, то есть стандарта в школе должно быть один, извините, унитаз на 16 детей, так, горячее питание, там еще что-то. Вот эти вот условия, в том числе и материальные, в том числе и участие ребят в управлении школой, ну и так далее. Вот эти вот условия должны быть стандарты, так, которые нельзя нарушать, так. А вот эти самые так называемые знания, стандарты и так далее не годится, потому что в разной школе разная вещь. Потом сам уклад жизни школы. У американцев есть такое выражение hidden curriculum, скрытое учебное содержание. Они доказали, что оно гораздо больше влияет на становление человеческой личности, чем эти самые официальные программы. И вот это вот, это неприводимо к стандарту. Должен быть уклад толерантный, такой-сякой, все, но да, этот стандарт нужно заложить. А вот то, что сегодня пытаются заложить в стандарт, это будут бесконечные споры, и я как учитель истории не соглашусь, почему это выкинули, а учитель математики не соглашусь, а тут еще академики и все остальное, это тупиковый путь. Поэтому для нас, и вот мы это прорабатываем, даже не компетенции, не компетентности, которые разрабатывают сейчас в мире, а вот эти вот универсальные умения. Умение общаться, умение другого слушать, умение создать группу, умение презентировать себя. Но сделать это не по стандарту, который придумали в Оксфорде, а исходя из своей уникальности. Я по-другому сравниваю, я по-другому анализирую текст, я по-другому вытаскиваю смысл, я по-другому даже пристройку к человеку в общении и так далее. Но это мне лично присуще, я таким делом владею. И вот эта вот школа, если бы она могла сделать содержание образования основанное на этом, то не столь бы важно, мы бы Бунина изучали или Сашу Черного, понимаете, потому что я умею подходить. Я когда-то был в Австралии, спросил учителя географии, почему они так изучают Южную Америку. Она говорит, да потому что девочка была в Южной Америке, приехала, и мы решили, что мы будем строить изучение этой Южной Америки, будем изучать. Я говорю, а если у вас девочка не приедет из Африки? Она говорит, а я за это не отвечаю. Ну и что? И мы не изучим Африку. Для нашего учителя это невозможно. Как это так? Мы про Африку не знаю. Она говорит, нет, с меня спросят, если я не научу детей подходить к изучению страны определенным образом. Вот, а на каком примере делать? Это вот с моей точки зрения компетенция, универсальное умение изучать вот это самое новое. И это и еще она мне сказала. А еще с меня спросят, если ребенок окажется в стойком неуспехе. А мы очень любим неуспехи и считать ими работать.
Ну, вот, Александр Наумович, ведь именно ваш предмет «История» более всего пострадал по объективным причинам, а объективная причина в том, что Россия оказалась страной с непредсказуемым прошлым. Мы в июне 22-го делали опрос, у нас есть такая традиционная рубрика «Опрос на улицах в разных городах России». Что такое день 22 июня? 40% молодежи затруднилось ответить. 9 мая знают, а 22 июня уже нет.
И что?
Да, в общем, тут и комментарий, наверное, никакой не нужен.
Я думаю, тут не нужен комментарий, да. Вполне возможно помнить ту или иную дату не столь важно. Пусть меня простят все эти самые. Это вовсе не означает, что вот я против того, чтобы память. Нет, мой отец, будучи профессором, в свое время ушел в ополчение. И это было первые дни под Москву и так далее. И я ребятам это рассказываю. Но разве от того, что они запомнят дату, и мы будем писать на всех этих самых столбах и так далее, разве это станет для них актуально? Нет. Вот когда в нашей школе ребята составляли книжки про моего дедушку в войне, воспоминания и так далее, когда мы строили временный музей, для нас принципиально важно, временный музей Отечественной войны, непостоянную эту экспозицию. И про это были рассказы, про это было все. А потом позвали этих дедушек и бабушек в зал, и пели, и плясали, им говорили и так далее, и видели их слезы умиления и так далее. Мне кажется, это в 100 раз больше запоминается, чем вот то, о чем вы говорили, кто-то не помнит чего-то. Да, тут вспомнил. Суть же надо, смысл и эмоциональные переживания, да.
Это был последний вопрос. Теперь мы, Александр Наумович, попросим несколько минут, чтобы по традиции этой программы журналисты сказали, что же в этой почти часовой беседе с учителем Тубельским было самое главное. Артем Соловьевич, пожалуйста.
Одна из вещей, которая меня всегда заботит возле школы или вокруг школы, и, может быть, это какая-то тема для другой передачи, это то, что ребенок оказывается, ну, между двух огней. Это школа, бабушка, и что-то она дает ребенку, и родители что-то хотят от ребенка. И иногда часто бывает, что вот это вот несовпадение или наоборот совпадение приводит к тому, что ребенок выбирает вообще третий вариант — улицу, и уходит на улицу, что тоже сегодня много происходит. То есть, конечно, семья все равно основа воспитания ребенка, его жизни и так далее, но школы — это те профессионалы, которые могут помочь и ребенку, и родителю. Это очень тонкая вещь, между которой, мне кажется, разрешаются противоречия между государством, его задачами и тем, что воспитывает ребенок. То есть ребенок, по моим представлениям, не принадлежит родителям, не принадлежит школе, не принадлежит государству, он принадлежит сам себе.
Сам себе.
Мы вот это очень часто забываем.
Эдуард Агидович, пожалуйста.
Вот, мне показалось, что я много узнал о школе, и я не мог не сравнить внутри себя то, что было моя школа, когда я был маленьким, и то, что сейчас представляется. И я думаю, что как сложно, наверное, для педагогов устроить диалог с родителями, потому что именно они так думают, что как это было в мое время. И хотят для своих детей очень часто то, что у них было. И, наверное, еще сложнее, чем воспитать детей, это воспитать родителей и устроить диалог с ними. Это часть процесса, а без родителей этот процесс плохо работает, мне кажется. Поэтому школа, мне кажется, что не только для детей, это для и для взрослых имеет очень важную роль.
Для меня самое главное было, что я наконец сформулировал то, что делает Александр Наумович Тубельский, с которым он, возможно, не помнит. Меня познакомили 30 лет назад, когда я заканчивал школу. И тогда мне было очень жалко, что я уже заканчиваю, причем буквально соседнюю школу, чуть ли не на соседней улице. Александр Наумович весьма успешно отделяет школу от государства. Хотелось бы, чтобы государство его никак за это не наказало. Это была программа «Лицом к лицу». Александр Тубельский, президент Ассоциации демократических школ, директор Московского научно-педагогического объединения «Школа самоопределения», отвечал на вопросы Эдуарда Агедыша, московского корреспондента португальской газеты «Де Нотисиас», и Артема Соловейчика, главного редактора издательского дома «1 сентября». Продюсер Елена Колупаева, координатор Карен Агамеров, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем программа «Формула кино». Ее участники – кинорежиссеры Али Хамраев, Федерико Феллини и Андрей Тарковский.
Во второй половине часа – журнал «Здоровье школьника». В гостях у передачи читаем журналы.
Почему в магазинах США все больше здоровой пищи? Это одна из тем программы «Город Большого Яблока».
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучшая сторона изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730 и 21 530.